Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, понедельник, октябрь, день 9. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте! Сергей Карпов пишет: «Приветствую, Алексей, редко слушаю в прямом, Рязань на связи». Привет, Рязань. Елисей из Мытищи говорит: «Внимание по движению, Ярославка в область, средний ряд после ЖД моста перед Северянинским, провал люка канализации, шатается, вот-вот может провалиться», он говорит. «Дмитровка тяжелая в область», пишет Сергей 38-й. «Синдика до сих пор дымит», пишет Павел. «Калуга слышит», пишет «Луноход» и так далее. Что-то еще мне человек здесь писал. «А вот залипаю в пробке», пишет Алекс. «Как бороться со сном?» «Залипаю в пробке, как бороться со сном?» Не знаю, дорогой. Не могу ничего сказать. «Послушайте, — говорит Москва, — смотрите, у нас все бодренько, весело. Я буду вас веселить как-то, не знаю, спорить. Злить, хотите, буду вас злить?» Вот. «Бороться со сном в пробке лучше следующим образом, значит. Бросаете машину, идете в метро и едете на метро. Как вам? Ха-ха-ха! Я уже дома, кайф, хорошего эфира, я себя по щекам бью», пишет Иван Пономарев. «А что с заложниками в Сирии?» — пишет Андрей. «Ну, есть видео, которое опубликовали террористы, и можно его посмотреть в интернете, можно посмотреть на нашем сайте. Но если говорить прямо, то я из этого видео ничего не понял. Может быть, кто-то что-то понял, я ничего такого не понял. Один из пленников говорит, что он и его соратники намеревались передать некую информацию об оружии, как говорят журналисты. Но я лично из этого видео узнал, что у нас есть информация. Вот все, что он говорит. У нас есть информация. Что он ее куда-то передавать собрался. Я работал с информацией, у нас есть информация. То, что он передавать собирался, я не знаю. В интернете, говорят, появились вот, ну, эти видеозаписи, кадры, вы можете их найти. У нас на сайте смотрите. И судя по видео, оно было снято сразу после того, как вот Заболотного и Цурканова захватили. Боевики задают им массу вопросов. Там еще есть третий человек, но он вообще молчит, как-то вот что-то с перевязанным лицом. То есть, видимо, даже ничего не видит, он вообще молчит. Как и на первом видео пишут журналисты, Заболотным и Цуркановым, он же Сурканов, возможно, в качестве пленных говорит только первый. Он заявляет, что они прибыли, так как у них есть некая информация об оружии, якобы, вот пишут журналисты, но я этого не увидел. Цурканов при этом все время молчит. Мужчина лежит в кузове пикапа. После допроса за болотами вновь закрывает глаза повязкой. В Минобороне заявили, что мужчины, снятые на видео боевиками, не военнослужащие России. Есть предположение, что один из частной военной компании. В Госдуме заявляли, что мужчины вообще казнены террористами. Ну, вот примерно так. «Пусть звонит родне, от друзьям или пишет в эфир, проверено», пишет Гагу. А, это вы про «Чтобы не заснуть»? Ну ладно, давайте обсудим это видео, если вы считаете это нужным. Я из него никаких выводов сделать не могу, кто эти люди. Вот честно. Может быть, вы можете сделать, вы специалисты, допустим. 7373-948, как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Да, Алексей, добрый вечер.
Добрый.
Алексей, Москва.
Да.
Я хотел воспользоваться твоим авторитетом и попросить авторитет, которые по МКАДу едут, значит, чтобы они не смотрели, когда синдика горит уже третий день.
Я понял. То есть не надо глазеть. Я понял. 7373-948, телефон прямого эфира. Но не надо глазеть вообще всегда, но это не работает. Даже если это 10 тысяч раз повторить. Как вас зовут, Алё? Не получается. Цурканов спиной к кабине, а лежачий — это сирийский военный, Нилс говорит. Ну, вот видите, даже журналисты путаются, шеф, которые вроде бы что-то даже вроде бы, да, там смотрят. 7373-948, телефон прямого эфира. Ну, давайте попробуем как-то вот это вот найти, да, найти вот этот вот момент. Может быть, кто-то что-то разбирается, может, кто-то что-то понимает по поводу того, что террористы обнародовали. Что нам это должно говорить? Мне, честно говоря, мало о чем это вообще говорит. Чтобы не спать за рулем, бей ребром ладони под нос по верхней губе, как главред говорит Москва, пишет шеф. А он так делает, наш главред, или нет? Надо глазеть вперед и по зеркалам, пишет ПС. Всем больше интересно, как не уснуть за рулем. И всем плевать на якобы наших военных в Сирии. Ну, или не военных. Короче, русских каких-то ребят. Им всем плевать. «Вчера на синдике знакомые заказали ванну Рока за 36 тысяч, внесли предоплату 16, заказали доставку, и вот». пишет Туман Ёшка. Я понял, вам не интересно. Даже если кого-то взяли в плен, вам плевать. Окей, поехали дальше. Я что, самый злой, что человек? Я вас буду заставлять. Вам хочется говорить про то, как не уснуть за рулем? Без проблем. Без проблем, возвращаемся к теме. Ее задал один из наших слушателей. Как не уснуть за рулем? Давайте решать, черт побери. Правильно, что там? Подумаешь, захватили кого-то в плен. Подумаешь. Подумаешь, это может быть ваш сосед, да? Ну, кого это интересует? Нет, давайте, как не спать за рулем? Давайте. Чтобы не уснуть, надо поспать, пишет Ипатий. Замечательно, прекрасно, это великолепно. Меня радует, что мы вот такие вот люди хорошие. И даем друг другу советы. Это приятно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, Алексей?
Да.
Это Сергей, Москва.
Да.
По поводу того, как за рулем не уснуть, это уже проверено. Снимите обувь и носки, и вот голыми ногами вот на педали кладите. То есть, вот,
да, сейчас... Вы сейчас серьезно?
Да, конечно. Да, серьезно.
А, понял.
Я знаю, нет, на самом деле я просто профессиональный водитель, и так мотаюсь с шефом очень часто. И как-то вот иду, сплю, и там дальнобойщик такой, что, говорит, спать хочешь? Да, поспал бы, он говорит, сними, говорит, кроссовки, вот голыми ногами. Я, да ладно, издеваюсь, что ли, ну хуже.
Ну а что бодрит, запах или то, что ногами голыми ведешь?
Да нет.
И то, и другое, это комплексный эффект.
Наверное, педаль, вы какие-то там стопаты, там же много точек разных, пунктурных вот этих.
Я вам честно скажу, я сам босиком гоняю, когда на дальние расстояния, просто.
Леш, правильно делаешь, на самом деле, вот хотите верьте, хотите нет, помогает.
Помогает, вы говорите, не знаю, мне никто не подсказал, мне просто так удобно, то я не знаю. Прям раз, босиком, например, едешь куда-нибудь на море. Классно, босиком. Вышел, по песку прошел, назад зашел. У меня всегда бокс фруктов под рукой. Еду, грызу потихоньку, шеф пишет. А еще народные методы есть какие-то, Вал? Про кроссовки, кстати, дело. Сам на дальняк или босиком, или в шлепках, мне говорят. Если не в моготу, надо немного вздремнуть. Целее будете. Дмитрий, ну, надо же остановиться и вздремнуть. Или прям по ходу вздремнуть. Сними носки, положи на руль, пишет Павел. Наталья пьет всякие энергетики. Вот так вот. Снимите носки и положите на воздухозаборник, говорит луноход. Дольку лимона под язык, Максимус говорит. Ну, дольку лимона под язык, это ли, если вы сделали глоток коньяка, как я понимаю, да? Иначе зачем долька лимона под язык? Семечки проверено, пишет Алексей. Семечки. Кондиционер на самый холод и транс в колонке, пишет Вальдемар. Листья мяты. В шлепанцах нельзя водить, пишет Туманов. Нельзя, но мы это делаем. Нельзя, но мы это делаем, понимаете? Вроде как и кривое зеркало нельзя смотреть, но смотрели, но смотрели. Мало ли таких вещей, которые нельзя делать, но мы это делаем, правильно? Ладно, пойдемте дальше, правда, я не хочу долго... Или вам реально нравится эта тема, что ли? Я не понимаю. Пуэр хороший, покрепче. Вы хотите, да? Вы серьезно? Не серьезно? Лех, тебе интересно? Я просто... Я готов быть... таким расположенным к общению. Как вас зовут или здравствуйте?
Да, здравствуйте. Все, что озвучили, в общем-то, действенно, но со временем помогать перестает.
Да.
Единственное, что вот правильно озвучили, да, это по телефону позвонить кому-нибудь. Причем желательно с какой-нибудь обидой заранее извиниться, сказать, слушай, я вот сейчас тебе буду высказывать претензии, но ты, пожалуйста, на меня не обижайся, потому что я просто за рулем засыпаю. И по телефону начать прям шпарить, вот прям всю ярость выплескивать. Может, надолго прям уйти так... минут на 20-30, очень хорошо помогает.
Помогает, вы говорите. Ну, я тоже все испытывал. Прям, знаете, как хорошо сейчас из-за того, что технологии развиваются. Заезжаешь, если у тебя нормальная симка, интернет тянет, можно же звонить через Telegram, через WhatsApp родным, близким. Круто. Я вот так ехал по Прибалтике, например, и в 2, и в 3 часа один. Ну, я имею в виду ночью, да? 2-3-1 ехал, и только раз кому-нибудь позвоню, типа, эй, привет, как дела? И вот так вот, знаешь, и начинаю разговаривать. Ну, кто готов, кто сразу посылает, ну, ладно, кто готов говорить, тот говорит. Очень даже ничего, получается, кто-то с тобой разговаривает. Трэшовый танцевальный музон погромче, пишет Наталья. Не согласен. Опустить ноги в ведро с водой. А позвони и развлеки, а то вдруг и в самом деле уснет. Наш слушатель говорит, надо ему звонить и развлекать. Лучше всего вздремнуть 15 минут, на 4 часа хватает, пишет еще один из наших слушателей. Уже улетели сообщения. Ладно, короче, мы посоветовали, как могли. Дальше пошли. И самое, что интересно, вообще никого не парят захваченные террористами люди. Вообще никого не парят. Ну, ладно, нет, так нет, может... Может, со мной что не так, может, с вами что не так. Это все мелочи, значит. Пойдем дальше просто будем обсуждать. Давайте, давайте, вы, я понял, вы, короче говоря, теперь спецы все по синдике. Вы все спецы по этому пожару. Я, честно признаюсь, я вообще не спец. Ну, я так немножко следил, да, у нас есть рабочий чат, там все новости самые свежие появлялись, и, в общем, я в курсе всего, но я не скажу, что я спец, вы спецы, вы теперь действительно разбираетесь. Тем более, многие из вас теперь живут день в Красногорске, да, в Павшинской пойме, вы могли наблюдать, классно вообще смотреть, как оно все это горело, замечательно, присылать фотографии нам, все за этим следить. Почему этот пожар не такой ужасный, как мог бы быть, и почему мы даже можем шутить на эту тему? Потому что никто не погиб, как я понимаю. Есть пострадавший вроде один, ну и все. Никто не погиб, поэтому можно очень много шутить. Из примечательных вещей говорят, что пожар был сразу в нескольких точках этого рынка строительного, и предполагается, что он... Не просто так сгорел, что его поджигали, да еще и с разных сторон. Важно еще то, что он погорело всего там на 5 миллиардов примерно, даже больше, чем на 5 миллиардов денег всего сгорело, но застрахован якобы рынок на 4,5 примерно миллиарда. То есть вроде бы как не так уж и страшно. 4,2 застрахован, а погорело на 5,5, а то и на 6. Но опять же, каковы оценки, насколько они правильные или неправильные, это большой вопрос. Что там? Нет, что? Захватили ЧВК? Что? Оккультный костер, там еще мантры читали. Я вчера эвакуировался из ТЦ Аркадий, угроза теракта, зато не платил за паркинг, пишет Алексей. Угроза теракта это другое, это постоянные звонки, которые идут по всей Москве, и не только по Москве. Ну, то есть люди звонят, это телефоны террористы, давайте их назовем так. Они нам, кстати, и пробки неплохие создают. Оказывается, это на движение сильно влияет, как показала практика. 7373948. Ну вот по синдике давайте поговорим, если уж так важно вам высказаться на эту тему. Тоже почему бы и нет. Алло, здравствуйте.
Алло, да, добрый вечер.
Да.
Слушай, всем дороги домой.
Да.
Вы знаете, на самом деле, скорее всего, там люди погибли. Просто еще не озвучивается. Почему? Я там каждый день, да, по работе.
Да.
Туда, да. Вот. Сейчас еще туда никого не пустили.
То есть, может быть, еще выяснится.
Там, скорее всего, очень много людей выяснилось.
Тогда не будем шутить на всякий случай.
Да, потому что еще туда не зашли. Все конструкции обвалились. Вот. И очень много бесхозных машин осталось. Хозяева не объявились, которые в парке не стояли. Это еще бабка надвое не сказала. Это вот завтра, послезавтра войдут. Я только что мимо проезжал. Еще
да.
Вот, так что пока не хихикаем на эту тему.
Понял, понял, спасибо большое. Вы говорите, рано делать выводы, потому что еще непонятно. В общем, никто не сходил. Сгорела собака в машине, пишет 13-й. Большой затор на Звенигородке, объезжайте по Хорошовке, пишет Гагога. В Ростове рынок спалили, снова разборки земельные, пишет 83-й. Так, угрожали терактами, в итоге подожгли, пишет ПС. Вы думаете, подожгли? Вы думаете, что вот эти звонки о терактах и вот этот поджог, они как-то связаны, вы думаете? Не знаю. Ну, давайте попробуем предположить. Давайте предположим. Рядом синдика стоит БЦ-кубик, где нет централизованной системы пожаротушения и оповещения, а там часть правительства МО сидит. Всем же все равно, пишет Павел. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё.
Да-да.
Здравствуйте, Лёш. На самом деле, там вполне возможно, что есть жертвы, потому что я днем сегодня проезжал. Очень много машин на наружной парковке, очень много скорых стояло, очень много. Я проезжал где-то в районе 11 утра.
Ну, я вам так скажу, пока официальных данных нет, то есть вот я о чем говорю. То есть вы предлагаете, что, может быть, будут?
Да-да, вполне возможно,
Ну, вот высказал слушатель, до вас звонил, такую же примерно идею. Ну, может быть, да, может быть, я тороплюсь в каком-то смысле. Но мне бы хотелось, чтобы то, что я сказал, оказалось правдой в итоге, что не было погибших. Я думаю, что как и вам всем. И предлагается, что есть 4 погибших, информация от арендаторов, говорит Бубалег. Ну, опять же, понимаете, информация-то может быть разная. На синдике всегда было много нелегалов, пишет Туман Ёшка. Официальные данные будут, а реальные нет, пишет ПС. ПС, а зачем скрывать какие-то реальные данные, я не понимаю. Так сгорело на 5,5 миллиардов рублей, включая имущество арендаторов, а застраховано же только имущество собственника. Он выгодоприобретатель, получается, пишет Кунжут. То есть вы думаете, что собственник мог спалить рынок просто потому, что ему это выгодно? Я правильно понимаю вас? Рынки жгут, чтобы все в Ашане продавали, пишет Ипатий. Сгорело, значит, это кому-либо надо, пишет Джей Джей. Ну, давайте предположим, кому это надо. Один из наших слушателей предположил, что это надо самим владельцам рынка. Потому что они хорошо застраховали в определенный момент рынок. Вот. И они получат деньги сейчас. 7373948. Кто-то говорит, что рядом там есть Леруа, и это большая конкуренция. Но я что-то не помню каких таких дел, чтобы кто-то из владельцев Леруа жег рядом рынки или что-то подобное. Вот. Есть предположение, что это как-то связано со звонками, вот эти вот телефонных террористов, но я думаю, что это на самом деле вообще никак не связано. Ну, давайте вы выскажетесь. Как вас зовут, Алё?
А, добрый вечер, Алексей, Рушан беспокоит.
Да, пожалуйста.
Сейчас толкаюсь в пробке как раз возле Крокуса. Я думаю, там будет многочисленные жертвы, потому что много нелегалов было, точнее, жители Армении. Там большинство процентов продавцов это были жители Армении.
И вы думаете, они там остались, что ли?
Остались, ну, потому что спасать нужно было товары или, ну, я думаю...
Это как вот с этим вот автобусом на переезде, до последнего спасать, пока в тебя поезд не въедет, что ли? И то же самое здесь, сгореть вместе со своим товаром?
Да.
Ну, не знаю, не знаю, слушайте, я, конечно, понимаю, вы меня в определенный момент убедили, что есть такие люди, которые готовы за, там, товар, за что-то еще умирать, ну, не знаю, они могли там жить, пишет Дмитрий, так, и что, Дмитрий, вот, предположим, ваша квартира горит, вы будете в ней оставаться и гореть вместе с ней или что, смешно, шутит Бубалех, но я не могу прочитать это в эфире, скорее всего, таджики сгорели в подсобке, пишет Ипатий, почему таджики, почему в подсобке, где там подсобка, Ипатий, вы бывали там или нет. Это эхо от банды GTA. Весь, ведь Мособлсуд рядом, пишет Владимир. Такие предположения. Центр большой, не смогли выбраться, пишет Дмитрий. Вы предполагаете, что есть жертвы? А почему тогда мы о них до сих пор не знаем? Потому что никто еще не зашел, не посмотрел нормально? Или потому что кто-то от кого-то что-то скрывает? Я не думаю, что кому-то выгодно что-то скрывать. Кому это могло бы быть выгодно? 7373-948. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да-да-да, здрасте, как вас зовут?
Здравствуйте, Илья, Москва.
Да, Илья, пожалуйста.
Ну, конечно, мы можем, в принципе, пока только рассуждать и предполагать.
Да, да.
Я предположу так, что это, скорее всего, наверное, сделано по той же самой схеме, как горят военные склады. Конечно же, любое строение, оно застраховано. Ну, это тоже как рассуждение. Конечно,
ну, тогда вы предполагаете, что выгодоприобретатель здесь тот, кто владеет рынком?
Ну, конечно, этим огромным, это просто какое гигантское здание, конечно, площадь какая-то горения, конечно. У него, может быть, появилась другая бизнес-идея, и он решил исполнить вот такую тему. Ну, это вполне можно, я повторюсь, это как предположение.
Ну, я понял, конечно, мы не можем ничего утверждать, но тем не менее. Украинцы могли это сделать, пишет Джей Джей. За 4 миллиарда такой актив сейчас не продать, пишет Павел Трейдер. То есть не продать, и поэтому легче его сжечь, чтобы получить эти деньги. Я правильно понимаю, Павел? Самолет Development активно застраивает эту сторону МКАДа. Они тоже заинтересованы в синдике, считает Валентин. Когда построили Леруа, синдика начала загибаться, ведь там были просто контейнеры. Пришлось перестраиваться. А это огромные деньги из предпринимателей, в том числе, говорит Туман Ёшка. Дальше что? Туман Ёшка, дальше чего? Спалить 5 миллиардов, получить 4 миллиарда по страховке, пишет Санчиксон. Санчиксон, вы чуть не понимаете. Значит, наш слушатель справедливо заметил, один из слушателей, что спалили на 5 там и 5, а то и 6 миллиардов всего вместе. Это не значит, что рынок стоит 5 миллиардов. Все, с товаром совсем. И вот это примерно 5,5-6 миллиардов. А сам рынок застрахован без всяких товаров на 4,2. Понимаете? То есть надо высчитать здесь, сколько рынок стоит. Вот, сколько стоят вот эти все помещения, которые сгорели? Может быть, они и не стоят, эти 4,2, поняли теперь? Чушь несут те, кто говорит, что из-за Леруа рынок загибался, пишет Бубалех. Поджечь так, чтобы гарантированно сгорело все, невозможно, пишет Серк. Да, наверное, аренду все оплатили накануне и подожгли хозяева, Лукьяна считает. Вот опять хозяев обвиняют. Конечно, беспочвенно мы это делаем все. 7373-948. Поэтому мы не обвиняем, мы предполагаем. Вот. И мы думаем, что мы можем ошибаться. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер, Артем зовут меня.
Да, пожалуйста.
Я, собственно, поставлял на рынок синдика непосредственно продукцию, ну, в частности, электрику. То есть где-то около 10 клиентов постоянно были. Собственно, был на открытии, это 2013 года он открывался. Долго развивался, рынок был очень замечательный. То есть те клиенты, которые там сидели, это основной, это бывшие, который старый рынок синдика был, когда его сняли.
Да-да-да.
Рулевую часть приезжал на Петровский, с Петровского обратно вернулись туда.
Так о чем это все говорит?
Мое личное мнение, это все-таки вопрос конкуренции. Не просто.
Думаете, конкуренты подожгли?
Да,
а почему мы вообще не говорим о том, что это случайное какое-то возгорание, пожар? Почему мы сразу ищем каких-то выгодоприобретателей?
Не, вопрос случайного сгорания не может быть, потому что я на этом уровне неоднократно был, и подземной парковке постоянно парковался, там все было на высшем уровне.
Все четко,
что
да?
касается пожарной безопасности. Угу. Ну, конкретно за клиентов, могу сказать, один из клиентов неделю назад затаривался продукцией, это строительные инструменты, если знает, инструменты Хилти.
Практически. Да, это хорошие инструменты. Где там их делают? В Лихтенштейне или Люксембурге?
Не суть. 90 миллионов павильон.
Нормально.
То есть продукции. Люди, которые туда заезжали, средняя стоимость павильона от 200 250 тысяч стоил павильон. Ну, угловые, соответственно, дороже. Там даже сумма не сколько аренды, а сколько...
То есть те, кто владел этим рынком, они себя нормально чувствовали, потому что им, в общем, хочу... приходили деньги?
Да, я хочу сказать, что там хорошие деньги, то есть очень большие деньги. Те, кто даже там сидели уже непосредственно в павильонах, там немалые деньги крутились, и товары.
А 90 миллионов, это они в год отдавали, да?
Не в год, 90 миллионов...
А, это они купили, я понял.
Затарился неделю назад, Это один из знакомых, конкретно знакомых людей, а я не говорю уже о других, которые там, а сами знаете, там строительные материалы, это не дешевые.
Понял, спасибо большое. Александр пишет, что пожарные наряды, на его взгляд, очень сильно задержались, это ведь говорит о чем-то, пишет Александр. Одних люстр у людей висело образцов миллионов на 15, вот он там видел. Давайте фантазируем чисто технически, как можно поджечь, чтобы все сгорело и чтобы тебя еще и не поймали, пишет Рудольф. Шевченко написал предположение в Фейсбуке, и там две фамилии: Арсен Кануков и Руслан Гвашев, пишет Туман Ёшку. Интересно. Это реновация по-собянински, пишет World Citizen. Единственное, я не понимаю, почему вы здесь ссылаетесь на Собянина, да? Так, скажите, Телеграм все же красный? В смысле красный, Александр? Что вы имеете в виду? Это какой-то зоновский жаргон или что? 18:27 в Москве. Нам сейчас нужно отправиться в движение. Правильно? Вы расскажете, где вы едете и что видите. А синдика, я вот... Единственный вывод, я к какому выводу я прихожу. Большинство из вас все-таки настаивает на том, что это все не случайно. Это не просто пожар вследствие там, какого-нибудь короткого замыкания или еще чего-то. Ну, посмотрим, что нам скажут в итоге.
Движение.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК-бот. Телеграм, где вы едете и что видите, рассказывайте. В Москве сейчас сколько-то баллов, не могу сказать сколько. Как вас зовут?
Анзор, Москва.
Да, Антон, 7 баллов, кстати, я вот посмотрел.
МКАД, внешняя сторона перед Ленинским, ну, как-то толкается. Вот, а по поводу, кстати, рынка, там, знаете, вот, ну, вот Арсен Кануков, это, ну, один из владельцев, он бывший президент Кабинета Балкарии, там, оттуда. Вот, и там, как бы, вопрос 5 миллиардов, ну, явно его не совсем заморачивает. Там, может быть, два варианта. Первый вариант, если хотели слить рынок, финансы получить, то в этом случае это сделать без жертв. Ну, чтобы никаких уголовных дел не было, и все чисто крыто, как говорится. Второй случай, если все-таки жертвы, значит, вряд ли это поджог был именно хозяев, а, скорее всего, сторонние. Потому что вот те люди...
Ну, понятно, я вас понял. Просто у нас сейчас рубрика «Движение», логика ваша ясна, я все понял. Спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан, Красногорск.
Да, Руслан.
Волоколамка грустная сегодня, стоит перед свободой и еле ползет. Ну и дальше так не очень весело. И по синдике там система пожаротушения была отключена и не сработала, а она самая современная. Вот, на...
Отключена или не сработала, да? Вот. И это вызывает вопросы, согласитесь?
Очевидцы, кто работал, сказали, что она не сработала, но что, хотя все ее хвалили, что самая суперская, современная и так далее.
То есть это вызывает подозрение, естественно, у нас. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Пожалуйста, говорите.
Андрей зовут.
Да, Андрей.
Звенигородка стоит.
Да?
Портва.
Стоит родимая, так сказать.
Да, 1905 года и дальше не видно конца уже.
Ну, странно, потому что вроде бы она... А, ну смотрите, вы от 1905 года. То есть, в общем, вам недолго-то стоять на самом деле. Вы доедете до трешки, а дальше Звенигородка-то поедет. Вот я вам хорошие новости. Слушайте, я гонец с хорошей новостью. Большой затор на Звенигородке, и теперь еще на ТТК объезжайте по Хорошовке. Тушить строительный рынок все равно, что склад с оружием, пишет Гагога. 18.30 новости. На 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников, это моя программа, здравствуйте еще раз. Ну и новость, которая уже сегодня пошумела, погремела, то все, 5-10. Госдума будет разъяснять законы в социальных сетях. И говорят, что эксперты опасаются, что в ответ Думу начнут троллить еще сильнее. Ну, вот такая вот идея, значит. К ноябрю Госдума запустит 3 образовательных проекта, призванных разъяснять гражданам законы, которые они не понимают. Запрос на это, они говорят, пришел от самих граждан через аккаунты палаты в соцсетях, которые заработали в апреле. И пользователи регулярно задают вопросы по различным инициативам и зачастую неверно интерпретируют принимаемые законы. Вот примерно такая идея. То есть Госдума идет в соцсети, чтобы объяснять те законы, которые они принимают. А комменты открыты будут? PS, я знать не знаю, но думаю, что да, в этом, наверное, есть логика. Честно, давайте попробуем поговорить на эту тему. Почему, да? Важно же понять. Мы вообще, в принципе, как воспринимаем то, что ну, часто вот нам как-то предлагает Госдума. У меня есть ощущение, что большинство людей информацию слышит и понимает так, как подают журналисты. Журналисты же часто пытаются найти сенсацию там, где ее нет. Ну, вы понимаете, ради громкого заголовка, там, допустим, в Госдума не разрешит выгуливать животных. Да, а потом в Госдуму поступил законопроект, который предлагает не выгуливать животных с такого-то времени по такое-то в таком-то месте. Вот, но заголовок громкий, и у людей сразу появляется определенное ощущение, да, негативное. И, может быть, депутаты в этом плане в правильную сторону думают, что надо разъяснить, что они имеют в виду. Иногда вообще понять невозможно, что они имеют в виду. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте попробуем поговорить. То есть полезно это или не полезно вообще? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Мне кажется, это вообще шикарная инициатива, потому что хотя бы те люди, которые что-то понимают в законах, смогут депутатам разъяснить, что они пишут и почему они...
Ну или хотя бы депутаты смогут разъяснить, что они написали, потому что иногда, видимо, да, мы не понимаем, что они написали.
Ну да.
У вас есть какой-то пример такого закона, который вот когда вы увидели, вы сказали, господи, а что это вообще? Как это понять?
Ну, конечно.
Какой? Конечно. Какой?
Ну, например, земельное законодательство текущей редакции вообще, это просто какой-то кошмар. Они противоречат, многие статьи в нем противоречат. Например, кадастровое законодательство и земельное, которое противоречит друг другу. И те же налоги, которые мы заново платим, как они рассчитываются, как они рассчитывают кадастровую стоимость объекта, тут вообще черт ногу сломит.
Понятно. Спасибо большое. А закон Яровой, например, пишет Санчиксон, они бы лучше нормальные законы принимали, пишет Бородолицо. Бородолицо, вот что считать нормальным, понимаете? Что считать нормальным? То, что хочет большинство, или что? Вот как можно назвать один закон нормальным, а другой ненормальным? Я объясню, да, что я имею в виду сейчас. Есть закон о защите чувств верующих. И определенная часть людей считает его нормальным и правильным, а определенная часть людей считает его ненормальным и неправильным. Ну, вот как-то так. Обзоры на законопроекты, стендапы и миниатюры, подписывайся, ставь лайк, пишет Вал. Типа того, Вал, я понимаю ваш сарказм, но мне кажется, это правильно. Я считаю так, нужно объяснять, что ты делаешь, нужно. Я замечал даже по себе, объясню, когда я что-то в эфире говорю, многие из людей как-то странно это трактуют. И им приходится объяснять свои слова еще раз. Ну, такое бывает часто в эфире, серьезно. Ты сказал фразу, люди это трактуют по-своему. И приходится объяснять. У депутатов зачастую нет этой возможности. Нет. И поэтому, наверное, нужно вообще быть ближе к людям и, да, идти в соцсети, да. Иначе не создается эффект обратной связи, нет ощущения обратной связи. Знаете, как вот все эти истории, активный гражданин, еще что-то, вроде бы оно существует. Вроде бы кто-то может принимать участие в каких-то совещаниях, где-то высказываться. Но где эти люди? Когда они совещаются? И куда надо прийти, вообще непонятно. Ну, Понимаете, о чем я говорю? И в итоге выходит, какие-то люди где-то в каком-то совете приняли решение, и оказывается, большинство москвичей или россиян считают нужным принять что-то, а ты даже не понимаешь, где это большинство, что оно делает, что принимается, тебе еще пока не объяснили. Или сколько у нас, допустим, было проблем с программой реновации, да, Москвы, или вот, ну, вот переселение из, скажем, жилья из старого в новое, которое вот, как, это же реновация, по-моему, называется, правильно? По-моему, реновация. Уж забылось сейчас, видите, какая тишина. Тишина, все, спокойно, аккуратненько сейчас строится, никакого шороха, никаких криков, ничего нет. Но поскольку сразу не разъяснили, что имели в виду, сколько было у нас по этому поводу споров, сколько у нас было возмущения в обществе, люди выходили на митинги, а кому это надо, никому это не надо. По-моему, нужно просто разъяснить человеку, что ты хочешь сделать. Потому что, понимаете, мы будем вас переселять из вашего жилья в другое жилье. Тут же появляется человек, который говорит: ага, живешь в центре, а выселят замкат. Все, у людей, как замкат, как, ах, вы твари, горите в аду, там, ну и так далее. Ну, вы поняли, о чем я говорю. А может, рынок тоже реновация, пишет Спира. Спира, интересное предположение. 7373948. Я часто не понимаю депутатов, честно вам скажу. И мне бы хотелось, чтобы они объясняли некоторые свои инициативы. А некоторые даже не выдвигали.
Добрый вечер, Алексей, да. Владислав.
Пожалуйста.
Я вот связан, скажем, непосредственно с законами, угу, и с исполнением. Ну, скажем так, идея неплохая, но абсолютно бестолковая. Объясню почему. Потому что есть такая у нас власть исполнительная.
Так.
И вот если исполнительная власть трактует его так, как им, так, как они его трактуют, скажем так, так, то переубедить их может только разъяснение суда.
Ну так нет, дело не в этом. Нам хотя бы, когда на этапе законопроекта какого-то, чтобы объясняли, что они имеют в виду. Мы хотим принять такой-то закон. Мы имеем в виду вот это, ребят.
В 70% случаев получается совсем одно. Они имеют в виду одно, исполнительная власть имеет в виду другое.
А мы третье.
Да, вы третье, а разъяснить вас может в итоге...
Ну, знаете, ситуация, которую вы описываете, она патовая, как бы, и если исходить из нее, то вообще ничего делать не надо, потому что всегда все будет плохо.
Она не патовая, она жизненная.
Ну, жизнь, ну тогда ничего не надо делать, потому что что бы мы ни сделали, все равно будут понимать по-своему. Хорошо, мы будем все понимать по-своему, но пускай нам депутаты объяснят, как они это понимают. Вот недавно была история, да, у нас стояли 9-бальные пробки 3 дня подряд. Я позвонил в ЦОДД, я поговорил с заместителем руководителя ЦОДД. И один из слушателей написал: зачем вы им звоните, зачем вы им задаете вопросы? Я говорю, я им задаю вопросы, и зачем я звоню? Для того, чтобы узнать их позицию. Моя позиция мне понятна, ваша позиция мне ясна, вы уже высказали. А вот позиция власти мне не ясна. И иногда не хватает позиции депутатов, например, или чиновников по какому-то вопросу. Потому что есть определенные, да, там люди, которые светятся в СМИ, они что-то говорят, они что-то заявляют, потом оказывается, что это их частная там какая-то позиция, это их мнение субъективное, и к официальной позиции партии или еще чего-то это не имеет никакого отношения. Понимаете? То есть, и хотелось бы понимать, где официально, где неофициально, где просто для шоу депутат что-то заявляет, где действительно ведется серьезная работа. Дебилизм это, говорит Юрий, загнать реальную жизнь в виртуальный мир, где никто ни за что не отвечает, пишет Юрий. Юрий, вот скажите мне, телевидение — это реальная или виртуальная жизнь? Радио — это реальная или виртуальная жизнь? Газеты — это реальная или виртуальная жизнь? Ну, по сути, виртуальная, да? И книги — это виртуальная жизнь. Но в определенный момент действительности люди поняли, да, в определенный момент истории, что этим можно пользоваться, чтобы донести информацию. И если уж люди сегодня в большинстве своем пользуются смартфонами, если люди пользуются интернетом, узнают оттуда информацию, туда и надо идти. Но эта логика-то подсказывает вам или нет? Или вы считаете, что власть, хоть исполнительная, хоть законодательная, хоть какая, она должна настолько быть безмерно устаревшей, безмерно абсолютной, она настолько должна не соответствовать времени, чтобы люди даже не понимали, где такой интернет, и чтобы типа по типу Говорухина, вот раньше он сказал, интернет — это помойка. Ну, это несерьезно, это вызовет бунт массы, я имею в виду молодых, понимаете? Молодые, борзые и дерзкие, они в определенный момент взбунтуются, если к ним не обращаться посредством интернета. Понимаете, о чем я говорю? То есть к людям надо идти. Власть вроде как для людей, А если власть игнорирует те ресурсы, которые есть и которыми пользуются люди, чуть за власть такая? Это идиотская власть какая-то, понимаете, о чем я говорю? И вы предлагаете именно это, Юрий. Ага, и читать сообщения ботов? Да насрать на сообщения ботов, Юрий. Вот ваше сообщение сейчас ничем не лучше сообщения бота. Читать, что вам власть сказала. Читать, понимаете, понимать их позицию. Мне вообще все равно, я комментарии не читаю никогда. Мне плевать на комментарии, понимаете? Я захожу, читаю новость, допустим. Мне чхать на комментарии людей. Вот чхать на них, потому что там три кретина сидит, друг другу показывает, у кого длиннее, понимаете? У кого длиннее синонимический ряд. Вот о чем я говорю, естественно. А вы о чем подумали? Зачем мне читать кретинов? Но мне важно прочитать новость и важно прочитать позицию власти. Также и здесь, законопроект. Вот я буду сидеть, смотреть, что там Вася Пупкин комментирует. Плевать мне на Вася Пупкина. Я смотрю, что там комментирует Вася Пупкин, депутат Государственной Думы такого-то созыва, да? Поняли? Если он депутат, мне интерес. Почему? Потому что это позиция власти. Все, я знаю, за что его критиковать или наоборот. Или наоборот, восхвалять, говорить, вот этот вот депутат, это молодец. Он хорошую вещь предлагает. Все, мне ничего не надо, мне комментарии неинтересны. Я боч РВФ, что такое? Будет сухой про протокольный язык в разъяснениях. Вот это плохо, Александр, если протокольный язык будет. Но я замечаю, что, мне так кажется, во всяком случае, власть в последнее время, да, чиновники, депутаты поняли, что сухой протокольный вот этот вот язык, да, канцелярит, он не устраивает людей. И я думаю, что если они решили все-таки идти в массы, да, здесь нужно нанимать хороших специалистов, которые могли бы вот с этого чиновничьего языка, обтекаемого и ужасного, и непонятного, переводить на русский. И доносить до людей на пальцах информацию. То есть некие популяризаторы должны быть. И я думаю, что они так и сделают. Вы обратите внимание, как работают московские власти, серьезно. Я не имею в виду итоги их работы, они вам могут не нравиться. Но тем не менее, посмотрите, как они разговаривают с людьми, посмотрите, как они позиционируют себя в соцсетях. У них, в общем, неплохо получается. Они со временем научились. Блогеров? Ну, может быть, и да, Вал, может быть, и блогеров, не знаю. Саша Спилберг переведет. Ну, Саша Спилберг, давайте говорить честно там, пускай из ванны чипсы ест. Есть же и другие ребята, блогеры и так далее. Да и есть специалисты, которые неплохо разбираются в тех же самых соцсетях, СММщики, они не обязательно должны быть сами блогерами. 7373948. Как вас зовут, Рис? Здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да, да.
Москва.
Да.
Ну, знаете, как мне кажется, основная проблема в том, что большинство людей вообще ничего не понимает. И сколько бы ты им ни разъяснял, ничего не изменится. Потому что для того, чтобы что-то разъяснить, особенно в юридической плоскости, нужна база знаний.
Ну, в юридической-то да. Ну, можно хотя бы объяснить, ну, примерно, что ты хочешь.
Ну, на уровне...
Мы хотим, допустим, вот понимаете, вот депутаты говорят, например, КПРФ недавно, помните, да? А верните нам там 10 по 10 тысяч с природных ресурсов раздайте, они говорят. Понимаете?
Ну,
вот. Очень... Что вы имеете в виду? Откуда эти 10 тысяч возьмутся? Что вы хотите? Разъясните нам. То есть, вот. Чтобы не заканчивалось все на крике каком-то вот этом, ну, на каком-то популизме.
Информации, чтобы объяснить среднестатистическому человеку, откуда в госбюджете берутся те или иные деньги. Это надо будет там, ну, то есть ему надо получить такое, скажем, среднеспециальное юридическое образование. Я вот про это говорю, поэтому инициатива сама по себе, наверное, интересная. Но это все сведется к каким-то, вот, ну, какой-то совсем бытовухе. Знаете?
Может быть, но я не против этой бытовухи, потому что сейчас это приходится делать экспертам, которых зовут в программы журналисты, или приходится делать журналистам, переводить на русский язык некоторые законопроекты, понимаете? Нам приходится голову ломать. А так они вот по-русски бы объясняли все и все. Так, что еще? А давайте популярный блогер Навальный будет на своем канале разъяснять законы, пишет Иван. Может быть, и будет разъяснять. Мне, честно говоря, не очень интересно, что он там разъясняет или не интересно. Не, иногда интересно, правда. Вот про Соловьева я с удовольствием посмотрел, например. Он мне рассказал, что Соловьев богатый. В общем, я и раньше мог предположить, что Соловьев богатый. Ну, вот он мне рассказал лишний раз, что Соловьев богатый. Ну, окей, хорошо. Электорату, кроме айфона, ничего не интересно, World Citizen говорит. Не надо работать с электоратом, которому, кроме айфона, ничего не интересно. Работайте с теми, кому все интересно. Естественно, большинство никогда не интересовалось и не будет интересоваться политикой. И ничем вообще интересоваться не будет большинство. Большинство всегда будет интересоваться чем? Самими собой. Все это ясно. Но есть некое активное меньшинство, за которое идет обычно борьба. Да, политическое. Вот надо этому меньшинству активному, которое сует свой нос во все дела, понимаете? Интересные такие, они критически мыслящие. Ну, вы, короче. Вы, да, да, вы активные люди, вот это вы. Вот вам надо разъяснять, понимаешь? И пускай они сами разъясняют депутаты, что они имеют в виду. Я не против. Ладно, пойдемте дальше.
Получится так у них или нет, я не знаю.
Вот я научился в перебивку, например, говорить. Вы понимаете, не дослушиваю до конца, а мне начинает это все бесить. Знаешь, зачем мы тратим время на эти все перебивки, еще что-то, не понимаю. Ну, наверное, надо так. Сообщения будут начинаться словами. Короче, пацаны, пишет Ханса Бонсай. Ну, может быть и так. Ладно, давайте дальше пойдем. Вот смотрите, Госдума предлагает законопроект о платной регистрации домашних животных. Вот что это такое? Платная регистрация. Теперь смотрите, в Госдуме объяснили суть законопроекта. А так бы мы бы лишний раз их и не мучили. По словам депутата Владимира Панова, эта мера вынужденная и направленная против безответственных владельцев животных. Он уточнил, что согласно федеральному закону о ветеринарии, с 2015 года все кошки и собаки уже должны быть учтены и идентифицированы. То есть, как сказал Панов, практически зарегистрированы. Инициатива по введению этой нормы была от правительства. Я уже ничего не понимаю. Поэтому мы официально обратились к правительству, чтобы правительство доработало данный закон и разработало по закону акты, добавил депутат. Не понимаю. Дальше. По словам Панова, норма об учете идентификации находится в законопроекте о ветеринарной безопасности. Что? Ну где? Серьезно, им надо срочно идти в соцсети. Он нам дает разъяснение, я что понять не могу. Учет — это запись в государственном реестре животных. Идентификация — это привязка, это запись конкретных животных, пояснил Панов. Что это значит? С его слов следует, что пока неизвестно, как это будет организовано, но в Госдуме намерены сделать переход с переписи животных максимально комфортным. Что? Ты что-то понял? Может, я просто не понял, поэтому не смог донести? Не, ну если они с таким в соцсети пойдут, то оно и не надо, конечно. Че мне хезать в соцсети? Зачем мне? Не хезайте мне, пожалуйста, в соцсети. Пускай они у меня... Они и так исхезаны всеми, понимаете? Ну вот, я и так подписался в мессенджерах на все эти каналы политологические, политические, и будут они прокляты. Там я вижу, как люди совершают акт коллективной мастурбации друг на друга. У меня такое ощущение. Друг другом так восхищаются и собственным слогом, что прямо страшно становится за них. Вот. Все там лучшие блогеры России, лучшие интервьюеры России, там готовы друг друга хвалить. Старик, ты гений, перешел в Телеграм в определенный момент, в соцсети, да? То на кухне кричали друг другу, старик, ты гений. Теперь вот там. Ладно, не суть. Что с животными происходит? Я понять не могу. Кому мешают животные? Чего такого плохого в том, что животных не надо... Какой паспортный контроль вообще? Зачем животным паспорт? Я не понимаю. 7373948. Может, вы мне подскажете? Вы умные люди, в конце концов. У вас, возможно, есть животные. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Относительно этого законопроекта. Очень сомнительный законопроект.
Да, потому что неизвестно, как это будет реализовано. Нам сразу объясняют.
В принципе, думаю, есть к каждому законопроекту существует записка. Если как бы вот у граждан действительно это будет не лень, они, в принципе, могут посетить этот сайт.
Ага.
Думаю, зайти, собственно говоря, определенный законопроект найти, по названию даже можно его находить, и смотреть весь комплект документов. Без пояснительной записки по закону не имеет права никто предлагать никакие законопроекты.
Ну, а слушайте, а учет-то нужен или нет животных?
Ну, в принципе, конечно, нужен, наверное. Но, с другой стороны, сами
у вас есть?
Понимают, что они, собственно говоря, принимают, так как не успевают ознакомиться с проектами.
У вас-то есть животное, нет?
Это пояснительная записка, и все.
Животное-то есть у вас?
Животное есть, конечно.
Какое?
У меня кошка.
Какая?
Дворовую обычно, я его нашел котенком.
Вы ее зарегистрировали уже?
Нет, конечно, зачем?
Вот я вот думаю, а вот когда регистрировать кошку будут, потом, наверное, налог какой-то на нее будет. Я вот думаю, как налог будет на кошку начисляться?
Так же, как и у нас.
Как на автомобиль?
Мы платим все остальные налоги, я полагаю, для другой цели.
Нет, там конкретный налог на кошку будет? Или вот если кошка, допустим, породистая, подороже, если кошка породистая и мощная?
Ну да, или привезти транспорт, да, с транспортом налогом.
Да, как?
Больше животных, тем больше налог,
ну, да.
Чем, так сказать, оно сильнее и мощнее.
Ну да, мощное, по мощности. По мощности. Каких? Да, я понял, спасибо. Чип на кошку установил или нет, пишет Санч. А следить за регистрацией кошки участковый будет или нет, пишет Алексей. Да, ему же нечем заняться. Значит, смотрите, первое, зарегистрируем все пневматические пистолеты, а потом зарегистрируем всех кошек. Я думаю, это будет абсолютно правильно. Я думаю, это абсолютно правильно будет. А, в движение?
Движение.
Смотря сколько ест, говорит. Не, давайте не сколько ест, а сколько... Ну, вы поняли. Давай, какая шутка. Вот пошли шутки про какашки. 8 баллов пробки в Москве на данный момент, и мы слушаем про Калашникова.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 6 минут, понедельник, октябрь, 9. Студия Алексея Гудошика, все здравствуйте. Никто не может подсказать, зачем на Новокуркинском шоссе меняют новые целые отбойники на другие новые, пишет Валентин. Валентин, а зачем кто-то покупает 8-й фон, когда у него 7-й, вот новый практически? Ну, покупают же, ну, в конце концов. В конце концов. Ладно. В районе Синдики, БЦ, Кубик, Тосё, 5-10, Аша, Бипи, Леруан, Леруа, Мерлен, МКАД. Все ужасно и плохо, пишу им. Спасибо большое. Так, спасибо, мы должны идти дальше или только начать. Так, в Газпром-медиа рассказали о судьбе Кадылаки после смены руководства Матч ТВ. Как сообщили радиостанции, говорит Москва, в пресс-службе компании набор ее обязанностей не изменится. Я не понимаю, почему мне так хочется говорить, но я хочу так говорить. Родные голоса все-таки. Вот так. Вот. И только сказали, что теперь Джанибекян руководит матчем. Джанибекян, который типа ТНТ, он всех уже под себя поджал. Серьезно, он растет какими-то огромными, семимильными шагами растет Джанибекян. Ну, так вот я бы сказал, но не скажу, да? Че, хорошо получается, все для вас. Так вот, друзья, я просто хотел про Тину Канделаки поговорить. Говорят, что она остается на своем месте, но... Но ей же придется с новым начальником как-то мириться. А я вообще подумал не об этом. Я вообще подумал о том, что какая же Тина Канделаки все-таки красивая женщина. Вот. Я видел ее поздравление президенту Российской Федерации Владимировичу Путину. И она там типа готовила хачапури. Эмеретинский, вроде как она говорила. Вот. Мне, в общем... Кажется, что она очень красивая. Я вот что хотел обсудить. Как вы считаете? А Канделаки украла 1,7 ярда, пишет Санчиксон. А сколько украл Лысенко на ОТР? А сколько украл Лысенко? Какая разница, кто сколько украл или не украл? Слушайте, у меня вопрос другой. Как считаете, Канделаки красивая? Ну, классная она или нет? Я просто хочу спросить. Как бы, ребят, понимаете, сам для себя определиться. Я считаю, что да. И мы должны проголосовать. Да, 134-21-35. Не, вам не нравится она. 134-21-36. Мне просто кажется, что она хороша. 134-21-35. Да, 134-21-36. Нет. Я понимаю, что мне, наверное, в какой-то степени должно быть стыдно. Слишком, наверное, я моложав для таких обсуждений в эфире. Но тем не менее. Вам нравится вообще? Нет. 134-21-35. Да. 134-21-36, нет. Я, в общем, готов признавать, что Уткин большой профессионал. Но, блин, мне не... Ой, нельзя же говорить слово «блин» в эфире. Блин, это знаете, что такое? Это же эвфемизм. Вот что за гад, вот понимаете? Сам себе вот так вот плюнул в душ сейчас. Но все-таки, когда я смотрю на Уткина, у меня какие-то неприятные ощущения. Хотя он профессионал. Я знаю об этом, все об этом говорят. Но не то, чтобы мне нравится на него смотреть. А на Канделаки мне нравится смотреть. Вне зависимости от того, чем она занимается абсолютно. И вам нравится 134-21-35. Нет, не нравится 134-21-36. Ну вот просто, пожалуйста. А? Ну вот, Уткин отрыжка журналистики. Да ладно, все же говорят, что он красавчик. Все говорят, красавчик. Что-то он там ставки какие-то на футбол делает. Я что-то там смотрел. Не знаю. Вот, вот. Не нравится. Красотка. Лучше Кэти Топурия, пишет 66-й. А Топурия это не А-студио? Не А-студио? Потому что все, кто был после Батырхана Шукенова в А-студио, я вообще не воспринимаю. Потому что есть только один солист у А-студио. Батырхан Шукенов. Помоги! Помоги, я солдат своей любви. Как мне быть, подскажи, я не знаю. Ой, лжанул ты как. Вот это вот. Не знаете эту песню? Вы что, это самая лучшая песня. Как же там?
Да, не люб... Нет, слишком высоко. Не люб... Нет, не любимая ждет меня у окна вечерами темными, как всегда у окна ждет меня Тиви Тина Гивевна. Господи, мне нравится сегодняшний эфир. 46% со мной согласны, 54% нагло врут. Да ладно, она классная же, ну что же вы же такие люди. С Поклонской решил переключиться, а Поклонская не отвечает мне взаимностью, черт убери. Не отвечает мне взаимностью, она слишком холодна. Она такая северянка, понимаете, хотя вроде южанка, но она слишком холодна. Даже она холодна в своей страсти, а я, в принципе, мне кажется, человек южных кровей, хотя нет, но да. Да, в итоге так. Ты что, король караоке? Конечно. Елена, в чем вопрос? Я единственное, что понял, у меня 46% слушателей мужиков и 54%, скорее всего, женщин. Либо мужиков, которые не разбираются. То есть меня больше слушают женщины. Эй! Круто! Я что, я новый секс-символ? Спасибо большое. Пойдемте дальше. Ой, да. Поклонская замужем вроде. Ари Шерман говорит. Не, вы что? Вы что? Ну ладно, давайте. Сейчас мы устроим вам ад. Победители бизнес-конкурса в Москве наградят ассистентками-близняшками. Классно, да? Такой приз пообещали за третье место на бизнес-марафоне «Трансформация», который стартует в конце октября этого года. Организатором мероприятия стала школа бизнеса университета «Синергия». Значит, вчера скидывают в чат рабочий, в чат. Говорят, вот, мол, ну, коллеги скидывают. Мол, такой вот конкурс типа того. А я смотрю сразу призы. И, значит, первое место – квартира, второе – машина, плевать на них. И второе, и третье – близняшки. Я говорю, призы хорошие, близняшки. Наши позвонили, говорят, ребят, а что будут делать близняшки конкретно? А, конкретно, что будут делать близняшки? Ответили следующее. Должны быть ассистенты у предпринимателя. Ну что они должны делать? Вести расписание, регламентировать встречи, готовить кофе. У нас же не общество, нет общества шовинизма. Они имеют право быть близняшками. У нас же свободная страна. Если они близняшки, они же не лишены быть права быть ассистентками. Мы выкупаем зарплату, платим им на полгода вперед. Мы эскортом не занимаемся, мы школа бизнеса. Чего вы врете? Хоть бы признались. Серьезно, если бы это был эскорт, я бы поучаствовал хотя бы в вашем конкурсе. А так зачем? А так зачем? Вообще, ребят, сами подумайте, машина, квартира или близняшки на год? Конечно, близняшки на год, но они, оказывается, вот понимаешь, просто будут составлять твое расписание. Какое расписание они мне будут составлять? Эй, я бизнесмен, но какое расписание мне составлять? Проснись, поешь, иди на работу? Так это же, аж противно смотреть вокруг, пишет Ишей. Давай законопроект про платную регистрацию кошек и собак обсуждать, пишет Алексус. Ничего вы не понимаете. 7373-948, телефон прямого эфира. Я вас веселю изо всех сил, вам не нравится. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте?
Алексей.
Да-да.
Добрый вечер.
Да.
Будьте любезны, озвучьте свою позицию.
По какой же теме?
Что такое власть народной демократии и что такое власть буржуазной демократии? Озвучьте.
Ну я ж про близняшек говорю. Вы думаете, я боюсь? Ну что же, говоришь про близняшек, понимаешь? Что такое власть народной демократии? Что такое власть буржуазной демократии? Конечно, власть народной демократии была в Советском Союзе, когда все могли выбрать кого? Своего одного кандидата. Вот что я считаю. Настоящая демократия — это был Советский Союз. Народная демократия. Ну, народ решал. И все принадлежало народу. Я надеюсь, я вас удовлетворил. Я учился в этой синергии... Лохотрон, диплом. Махаут. Провокаторы в эфире. Пишет Сергей. Да ладно, как можно меня спровоцировать и на что? Я вообще не понимаю. Ладно, не нравятся вам близняшки, пойдем дальше. Ой, ладно, нормально. Давайте, сейчас я вас зажгу. Вот сейчас я вас зажгу, черт побери. Устроивший ДТП в Москве внук хабаровского экс-чиновника разогнался до 309 километров в час. 309 километров в час. Журналисты получили фотографии из закрытого инстаграма сына миллиардера и внука экс-главы Хабаровского края 22-летнего Игоря Ишаева. Так, что еще? Да, у него есть в момент аварии он разогнался до 309 км в час. Авария с участием люксового 577-сильного CLS AMG Formatic с госномером V063VV77, принадлежащего безработному Ишаева, Kia Rio, Nissan, Тиана и груженной фуры, произошла около 4 часов утра в среду, 15 марта 2017 года. И вот сейчас выяснили, что, оказывается, он шел со скоростью 309 километров в час по МКАД. 309 километров в час. Ребята, я тут встретил... Я к чему это все? Я же неспроста это все говорю, да? Я тут встретил человека в субботу, который очень долго... Ну, он пьяный, естественно, был. Мне рассказывал о том, как он на десятке ездил 200 километров в час. В смысле, на десятке «Жигули». Он мне рассказал, как он делал это в Оренбургской области. Он говорил, прям и педаль, и 200, говорит, я еду. Я думал, что такие люди существуют только в карикатурных каких-то сериалах ТНТ. А нет, оказывается, они есть. Знаете, вернулся в прошлое в каком-то смысле. Но если десятка едет 200 км в час, так почему бы не проехаться на CLS AMG форматике? Те же самые 309 км в час. Все пробуют выжимать, пишет Джей-Джей. Да? Камеры после 220 не ловят, пишет Глеб. Видимо, вы ошиблись, Глеб. Но мы можем вернуться к разговору о том, что богатые, знаменитые позволяют себе вести себя, как хотят. И плевать они на вас хотели. Они ездят 309. Жалко, что не в стену. Но я обязательно добавлю историю вот этого человека, который мне рассказывал, как он по трассе ездил 200 километров на «Жигули». Я, в общем, не совсем уверен, что 309 километров на хорошем «Мерседес» — это хуже, чем 200 километров на десятке. Только я единственное сомневаюсь, что на самом деле ездил 200 км в час. Но он так обижался. «Ты не веришь мне, что я ехал 200?! Ты что, считаешь, что я...» И дальше звучала фраза, которую нельзя сказать в эфире. «Обманщик!» Вот так вот. Я говорю, да нет, ну ты же, наверное, слышал о погрешности спидометра. Ты же, наверное, слышал. Потом он мне рассказал, как на Камрюхе он ездил 230 на Камрюхе. На Камрюхе! И знаешь, что происходит? КАЭШ 230 на Камрюхе. Ощущение, вот знаешь, вот туннельным зрение становится. Все, сужаться трасса начинает. Я говорю, серьезно? Ты так быстро ездил, говорю. Ничего себе, говорю. Ну, долго мне человек объяснял, долго. Ты чё? Ты чё? У тебя чё, нет знакомых пацанов, которые 200 на десятки ездили? Я говорю, как-то нет. Ну, может, ты не тем путем пошел по жизни в определенный момент? Я говорю, может быть, не знаю. Есть ощущение, что я пошел не каким-то не тем путем, когда не выжил из десятки 200 км в час с обрыва. Да? Есть ощущение. Ну, есть же люди. На 21.07 стрелку клал с горочки, пишет 73-й. Ладно. Просто я вам к чему эту историю рассказываю. Она хорошо вот здесь резонирует с тем, что я прочитал, да, вот про этого парня, 309 км в час. В общем, что нищие, что богатые, кретины есть и там, и там. Вопрос только в том, что у богатых машины побыстрее, а у нищих помедленнее. Все. Все очень просто и легко. Как вам такой тезис? То есть, смотрите, кретины, они есть во всех слоях общества. Просто у богатых кретинов машины быстрее, чем у нищих кретинов. Как вам такое? А? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Тараторка.
Да, Тараторка, что у вас со звуком? Может быть, действительно у нас. Ну, дело остается невыясненным. Ладно, 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Владислав, Москва.
Да.
Знаете, разница, наверное, не только не в том, что кретины есть и там, и тут.
Да.
Разница в том, что кретины там не несут ответственности за свои действия.
И кретины здесь не несут. Смотрите, вот кретин 200 км в час на десятке ездил. Не понес он какую-то ответственность? Нет.
Ну, двигатель его десятки не лежал на противоположном.
Не лежал, а мог лежать. И он мне рассказывал. Понимаешь, это, говорит, трасса вот эта, М5. А я знаю, что такое М5 трасса в Оренбургской области? Это я вам объясню. Это для того, чтобы обогнать машину, ты должен выезжать навстречку. То есть, понимаете, да?
Я понимаю. Ну? Такое 200. Я регулярно вижу людей, которые гоняют. Регулярно отдираю их, скажем, от того, что от них осталось.
О.
регулярно это наблюдаю. Во. Желания гонять абсолютно нет.
Видишь
результаты этих гонок.
Да-да-да, вот о чем я и говорю. То есть вообще, когда мы начинаем вот это «золотая молодежь ведет себя так», у меня есть ощущение, что золотую молодежь мы просто замечаем, а остальных мы не замечаем, потому что а зачем их замечать? Они тихо себе умерли в десятке, пытаясь разогнаться 200, следя за стрелкой. Ну, на «Москвиче» 41-м стрелку клал на 210, по GPS было 180, пишет Кулибин Славка. Хорош возле подъезда пиво пить, с кем попал. Да я не пил ни с кем попал, Джордж, ну что я поделал? Ну, вообще, на самом деле, парень-то хороший, военный летчик в бывшем. Гражданская авиация, грузовая, грузопассажирская, вот это вот все. Тут. Начинал вообще с военных самолетов, с этих, с, как их, со спортивных самолетов, с Як-52-го. Хотя, с другой стороны, если он 200 на десятке ездил, может, он и не летчик никакой. Я не знаю. Не знаю. Но мне было забавно наблюдать за этими людьми. Почему? Потому что я думал, что они кончились, эти люди. Реально, я думал, они кончились. Они не кончились. Реально есть разряд людей, абсолютно серьезно, которые рассказывают друг другу, что они ездили 200 на десятке и восхищаются Toyota Camry, как будто это самая лучшая машина на свете. Ну, серьезно, ребят, я где-то минут 20 слушал его рассказы, просто потому что всем было очень смешно. Ну, всем было очень смешно, знаете, как? Потому что все наблюдали и ждали, когда я начну уже ему рассказывать про машины, на которых я ездил. Ну, то есть мне же приходится ездить на быстро. А я слушал. Я говорил, серьезно? Так быстро? Да. Ого. И что? И что? А да, они что? А ты что? Но они есть, эти люди. Представляете, они есть, эти люди. Жалко, что у нас по жизни не лишают прав, пишет программист. На мойчике частенько езжу 200 по М4, пишет Кулебислав. Добрый вечер, что за шум, а драки нету, пишет Николай. Да вот, устроивший в Москве внук хабаровского экс-чиновника, ну, то бишь губера, экс-губернатор Хабаровской области, ну вот, внук его, 22-летний Игорь Ишаев. Он, оказывается, это, 309 ехал по МКАД. В апреле, ой, в марте 2017-го, 309, вот, значит, колеса ему спустить, пишет Николай, 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Да.
Роман, Москва, позвольте выскажусь относительно вот этого случая. Мое мнение таково, мы ведем себя так, как позволяет государство вести себя. Соответственно, если государство нам не запрещает ездить 300, мы будем ездить 300. Потому что я знаю, что мне ничего не будет. И мне плевать на всех остальных.
Мне будет, но как бы что там мне будет? Ну,
да,
совершенно. Заплачу штраф.
Слышишь, максимум, что будет, это да, штраф 500 рублей.
Ну, не 500, больше там.
Ну, сколько?
Ну, по камере хорошо придет. Но я думаю, пятерик точно придет.
Ну, что? Но это что такое в рамках зарплаты отца? Что это за сумма? Это
ничего.
Даже не сумма, это так просто.
Ничего.
Поэтому пока государство позволяет, мы будем себя вести, как мы хотим. И на всех плевать.
Вот Ну, а что же делать? Вот скажите мне, пожалуйста, нищие и богатые, они одинаковы в том, что они нарушают закон, или не одинаковы?
Они должны быть одинаковыми.
Ну, они сейчас-то одинаковые или нет? Потому что мне кажется, что проблема только в одном. У тех, у кого мало денег, у них машины маломощные, но они также нарушают, собственно.
Да нет, погодите. Если мало денег, то можно взять кредит и купить себе машину большого объема и также на ней летать.
Ну нет, 309 не каждая машина поедет, уж давайте говорить откровенно.
Ну ладно, 209, мне кажется, это тоже скорость, которая...
Тоже скорость. Но я просто вот и объясню. Я по трассе ездил, я обращал внимание на то, что часто люди на хороших автомобилях, они ездят более-менее спокойно, а люди на... так сказать, условно, автомобилях, они ездят очень дерзко, быстро, пытаются что-то кому-то доказать.
Ну, у меня мотоцикл, я на нем часто езжу почти около 300.
Ну, не, это понятно, мотоцикл — это мотоцикл. Но вы обращали внимание, что на дороге обычно дерзят те, кто на дешевых машинах?
Да, заметил.
Замечали, да? А почему так? Они, у них ущербная какая-то психология, психика. Что же? Они пытаются что-то... Не, я серьезно спрашиваю сейчас. Я просто вижу, что больше всего борзеют люди на Поло, Солярисах и Киа Рио вот в Москве. Это был ад какой-то. Почему?
Потому что не видно, что в штанишках, а доказать хочется.
Доказать хочется, понятно. Спасибо большое. Может быть, это в силу того, что больших машин, да, вот крутых, да, и действительно мощных, их мало. Если бы их было очень много, они бы себя так же вели, не знаю. Но вот я вижу, что больше всего люди... еще, простите, вот эти вот Дукато, Фиат Дукато. Здоровая такая вот, типа газели. Как они на них ездят вообще? Это отдельный разряд водителей, которым хочется пожать руку. Просто такие ремонтировать дешево, пишет Джордж. Потому что они корпоративные, не жалко, пишет Владимир. В Москве хуже всего ездить на BMW, пишет программист. Да нет, программист. На BMW, кстати, много девок ездит. Вот давайте уже говорить честно, потому что девки любят ну, дорогие машины там и так далее. На Opel Zafira 2006 года, 210 по трассе, один раз так ехал. Сейчас 130 максимум, пишет Ругедрип. Портер самый дурной водитель, пишет Алексус. Да-да-да, все вот эти люди, которые везут куда-то либо пиццу, либо стройматериалы, либо еще что-то, это вообще ад. В последнее время Ауди неадекватные, пишет Валерий. На дорогих машинах водители профессиональные ездят, директор совхоза говорит. Гнал я в Сочи по серпантину где-то под 70-80, страшно было. А мне сзади моргали и сигналили на «Жигулях» и обгоняли в поворотах, пишет Смедович. Или чувак, который всю жизнь копил на «Солярис» и теперь ощущает себя как на «Мерине», пишет Юлия. Может быть. Они спешат заработать на хорошую машину, пишет 94-й. Пропустите их. «Форды рулят», пишет Шаман. Ну, тут спорить не буду, что уж тут говорить. «Форд вообще рулит всегда». Вот, такие дела, ребята. Вот. Ну, классно, классно. Мне понравилось, что в эту субботу я немножко вернулся в прошлое и услышал от человека, которому, кстати, 34 года. Я поинтересовался, мне стало в определенный момент интересно. Кто же передо мной? Сколько лет человеку? 34 года. Он хвалится, что он где-то выжимал на десятки 200 км в час. И говорит, если твои друзья не выжимали 200, то ты пошел не по тому пути. Что ж, вынужден с ним согласиться. Не туда я свернул, не туда, черт возьми.
В движении.
Ладно. Где вы едете и что видите, дорогие друзья? Может быть, вы не такие безнадежные, как я, и ваши друзья выжимали 200 на десятки, кто знает. 7373948. Давайте вы расскажете мне, где вы едете и что видите. Пора, мой друг, пора. 7 баллов пробки в Москве на данный момент. Нахимовский стояк, пишет Юлия. Проспект Мира, реверсивку украли, пишет Алексей Фрейд. Давно уж украли. Алексей, давно. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Родион Москва. Еду по третьему внешнему в районе Красносельской. Вижу много стоп-сигналов. Собственно, плохо едем.
Плохо едем. Кат от Ленинского, дворшавки, час, пишет Андрей. Езжу 300, вижу надпись «Жигули» на руле, пишет Кирилл. У них другой радости нет, пишет Владимир. Радость фантазировать? 7373948, телефон прямого эфира. Я люблю фантазеров. Как вас зовут, Алексей? Здравствуйте.
Доброе утро.
Да.
Вечер, извините, Алексей.
Да, нормально.
Да.
Давайте предположим, что Каменному... вы звоните где-то с территории США. Так, что у нас по пробкам, да, в Москве?
Каменному Большому подъезжаю. Ну, нормально вроде бы.
Ну, нормально. Нормально.
Так, потихонечку плетемся. А вы знаете, после того, как КамАЗ влетел на 120, а мне в задницу, я, честно сказать...
Ничему не удивляетесь больше, да?
Да, больше не езжу быстро.
Не, ну КамАЗы — это ад. КамАЗы — это ад. Особенно вот эти, которые по Москве ездят, желтые такие, да, ну, оранжевые. Иной раз, ну, так прут. Ну, так, ну, и сотку могут прямо по городу идти. Профсоюзная еле ползет. Пишет Шаман, до меня люди на Ниссан Тиана... Диагноз, не знаю, может, просто мне так везет, говорит Кунжут. Мне тоже раньше везло на Камрюхе и Тианы. Это просто ад. Вижу унылую Тверскую, пишет 73-й. У Камри и у Тианы есть одна проблема, давайте говорить честно. Хотя, например, Камри очень надежный автомобиль, но у них есть комплекс не совсем бизнес-класса. То есть, как бы, они хотят, но чуть-чуть им всегда не хватает. И надо что-то доказать. 19:30 новости. В Москве. Это программа Алексея Гудошникова. Радиостанция «Говорит Москва». Всем еще раз здравствуйте. Вижу унылую Тверскую, пишет 73-й. Кланчевская улица трудно стоят. С маяками 4 пожарки. Машут руками пожарники, пишет Медведь. На Ярославку в сторону области, доезжая Северянинского под ЖД мостом. В третьей полосе открытый люк, будьте осторожны, пишет Иван Царевич. Да, об этом сегодня сообщали нам прямо в самом начале программы. Ну, что еще интересно вот вам рассказать, дорогие друзья. Ну, ладно. У нас есть Ройзман, у нас есть глава Пентагона. Интересно, кого же выбрать. Давайте выберем Ройзмана. Почему бы и нет? Ройзман сравнил с Эйфелевой башней, высмеянный британцами стадион в Екатеринбурге. По словам мэра города, многие ставшие впоследствии знаменитыми архитектурные объекты поначалу подвергались критике. Ну, надо сказать, что раньше журналисты издания «Телеграф» обратили внимание на приставные трибуны стадиона в Екатеринбурге. Если вы интересуетесь этой темой, вы видели. А если нет, то обязательно посмотрите. Это, правда, смешно. Который, собственно, стадион готовится принять чемпионат мира по футболу в 2016 году. Авторы статьи о нем назвали спортивный объект дурацким и одним из самых причудливых мест для проведения матчей. Все. Так что мы можем уже говорить на эту тему. Ну что, я сначала прочитаю, что сказал Ройзман, да? Надо понимать, что до этого самыми уродливыми зданиями признавали Эйфелеву башню, творение Корбюзье и так далее. Поэтому это совершенно нормальный ход. На самом деле там две трибуны вынесены, потому что они не входят под крышу, но не дают возможность... не дают возможности обзора. После чемпионата мира они будут демонтированы, на стадионе станет меньше посадочных мест, тысяч на 7-8, там будет 27-28 тысяч посадочных мест, этих трибун не будет, сиденья всех с них разойдутся по маленьким стадионам в маленьких городах. Поэтому здесь все продумано, в этом нет ничего страшного, наша задача, чтобы было комфортно и безопасно, ничего страшного не вижу, сказал Ройзман. И вот что я могу сказать. Вот удивительная вещь, когда это говорит Ройзман, все такие, ну да, да, действительно, а что страшного? Как бы да, нормально, ну и что? Ну как бы, ну да, их же потом унесут. Не важно, что она уродски сейчас смотрит. Их же потом унесут, поставят в другом месте, и это нормально. То есть Ройзман убедителен, да, для определенной части общества. А вот с другой стороны, я представляю, если бы такой стадион был где-то в Москве. В Москве вот был бы. И Собянин такой, да ладно, их потом уберут. Вдруг потом их уберут в другое место. Вот, эти трибуны. Кажется, было бы не все так легко и гладко для Собянина. Почему, вот скажите, когда Ройзман что-то говорит, все такие, ну да, окей, окей. Я имею в виду те, кто обычно критикует всех. Они такие, ну Ройзман сказал, значит, так оно и есть. Это какой-то вот определенный такой подход, какой-то ну, выборочный или как? Как? Это какое-то определенное уникальное отношение к Ройзману. Такие были и в Японии, и в Бразилии, пишет Андрей. Ну, хорошо. Ну и хорошо. Это не смешно, это нормальная практика. На чемпионате мира в Бразилии такой стадион был, на чемпионате мира в Японии. И вид, кстати, с трибун на поле отлично. Есть фотки, Криштоп говорит. Ну ладно. Ну ладно. 7373-948. Мне просто интересно, если в Москве такие были трибуны, вы бы оправдывали или не оправдывали московские власти? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте.
Да.
Эй, Мытища.
Да.
По поводу стадиона.
Да.
В общем-то, как бы здесь мы, в общем-то, не первые, кто делает приставные, действительно.
Да мы понимаем. Ну вот, знаете, я вот представляю, вот завтра в Москве, не знаю, на любом стадионе делают приставные трибуны. Вот что будет?
Угу.
Я уверен, что будет шквал критики, смех, вот эта вот вся прекрасная наша, знаете, интеллигенция, вряд ли можно сказать. Ну, креативный класс будет долго смеяться, постить, делать ха-ха-ха, Собянин там и так далее.
Но...
А здесь нет ничего.
Касаемо этого стадиона,
да.
Здесь уже все отсмеялись по большому счету, потому что ровно за год до объявления победы нашей страны как участника чемпионата мира по футболу,
да.
Был уже реконструирован полностью.
Угу.
Отработал только один год. После этого его снова закрыли и стали реконструировать.
Почему все время Ройзман красавчик при этом? Вот почему? Почему, что бы ни делал Ройзман, он всегда красавчик? Ответьте мне на этот вопрос. Почему так получается?
Подождите, но эта история началась еще до господина Ройзмана.
До него началась. Все вообще.
Конечно, это раз. А во-вторых, господин Ройзман, в принципе, это же как-то публичная фигура. Есть сити-менеджер, а есть мэр, который является фактически, некой главой думы городской. Он что мало такое? Что решает, давайте скажем, честно.
Да? Не очень важно.
Ну да.
Вот эта вот система с сити-менеджерами и мэрами, она мне стала непонятна сразу, как она появилась. Честно вам скажу.
Ну, вообще,
это мутная тема.
Да, мне тоже абсолютно непонятна эта история, но за счет этого, ну понятно, что контроль над центральными городами регионов остается... за губернатором.
Ну, вот, наверное, так. В Сочи такие же трибуны, и никто не кипишует. Немцам там вообще понравилось, пишет Бату. Да, не сделают это в Москве. Дешевая временная конструкция, мало денег, чтобы пилить, пишет Алексей. Потому что он оппозиционер, пишет Санчиксон. Сити-менеджер и мэр, 85% это одно лицо. На Соколе, ад, в метро. Велдер говорит, о, действительно, им присылать фотографии. Спасибо большое. Эта фотография сразу же будет замечена нашей новостной службой. Завхоз, короче, пишет Алексис. Ну, ладно. Ройзман красавчик из-за фамилии, пишет Ари Шерман. Красивая фамилия или что? Москва стадионы делал за свой счет, области за счет бюджета к чемпионату, пишет Эндрю. Скажите Собянину, чтобы не строил стадионов, а то бакланы мерзавцы все крыши проклюют. Это питерская история, 54-й. Вот питерская, понимаете? И в Питере что-то не то происходит. Ну, серьезно. Серьезно. К Полтавченко претензии. Типа, чё понастроили в своем Питере вообще дыры, течет. У Ройзмана просто стоят трибуны на километр от стадиона. Да нормально видно. Спасибо большое. Все нормально. Че, какие вопросы? Не знаю, как ему удается быть красавчиком. Не знаю. Он просто вас убеждает. Он убедителен. Знаешь почему? Потому что когда я его спрашиваю, он всегда нападает. Потому что он не оправдывается, как другие губеры. Типа, ну вообще-то мы сделали это птицы, которые кидают там бакланы, нам ломают. Типа, а знаешь... Нормально все! Вот так. Где течет? Ничего там не течет. У японцев текло и у нас течет. И ничего. И че, вы сахарный, что ли? Вы на футбол идете или на балет? Вот так, и все. И все. Ройзман норм, чел, не гони. Посмотрим послезавтра, пишет Лунаход. Да посмотрим. Ладно, давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем. Да, все. Ой, ужас. Онищенко усомнился в данных Васильева о смертности школьников на уроках физкультуры. На заседании профильного комитета Совета Федерации министра образования и науки Ольга Васильева сообщила, что в 2016-17 годах учебных... А, нет, один учебный год, 2016-17. Вот этот! Нет, не вот этот. Это ж какой же тогда получается? Как тут 16-17? Это же прошлый получается. Да, это прошлый год. Прошлый учебный год в России на уроках физкультуры погибло 211 школьников. На уроках физкультуры. И по мнению первого заместителя комитета Госдумы по образованию и науке, бывшего главного санитарного врача Геннадия Онищенко, к таким результатам привел межведомственный конфликт между Минздравом и Миноборнауки. Я, говорит, позволю себе поставить под сомнение эту цифру. Это раз. Второе, даже если это был один человек, как это было уже серьезным предметом для обстоятельного анализа ситуации. Поэтому я попросил бы средства массовой информации не употреблять эту цифру, а все-таки посмотреть в корень проблемы. Корень проблемы стоит в том, что межведомственная тяжба между Минздравом, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Не надо нам ничего советовать, господин Онищенко, потому что вы уже давно не главный санитарный врач. Вот есть такая проблема у главных санитарных врачей и вообще у санитарных врачей, и все это прекрасно знают, особенно врачи, которые работают санитарными врачами. Они, черт побери, как внутренние войска, они как надзорное ведомство, понимаешь? Они как вот те, кто как это сказать? Ну, страшные люди, короче говоря. Какие-то они вот как КГБшники. Только вот в своей среде. И у них эта стилистика остается. И он говорит, я бы посоветовал СМИ. Не надо нам ничего советовать. Прошли те времена, уважаемый господин Онищенко, когда вы могли советовать. Это мы вам будем советовать. Это мы вам будем советовать. Мы бы посоветовали вам не убивать детей на школу, на занятиях физкультуры. Нам не нравится, что дети умирают на занятиях физкультуры. 211 человек. 211 человек. И нам все равно... Я уважаю за то, что он боролся с наркотой, пишет Деко. Деко, я всегда сужу по результатам, поэтому предлагаю вам сделать мне какую-то выкладку. Как, получилось побороться или нет? С наркотой у нас известно, как борются часто, да? Ловят тех, кто употребляет. С такой помпой закрыли вот этот сайт, ну как он, Рамп назывался, да? А то, что есть... Другие такие же сайты. Никого вообще не парят, и никто их не закрывает. И найти, конечно же, не может. Конечно же. Я думаю, что это просто перераспределение. Ну, вы поняли, да? Онищенко действительно много сделал для трезвости, пишет Андрей. Серьезно, ребят? Ну, а, хорошо, не вопрос, не вопрос. Все, вам нравится Онищенко. Но скажите мне, что дети-то умирают на занятиях физкультуры? Что не так-то у нас с физкультурой вообще? Как это так получается-то, а? Давайте попробуем поговорить. А? Давайте, в телеге есть... Онищенко прав, конечно, цифры вообще непонятные. Крику было бы по каждому случаю во всех СМИ, а тут втихаря 211. Не верю, Криштоп говорит. А знаете, как Криштоп, мы вообще говорим обычно, когда кто-то умирает на занятиях физкультуры, и довольно часто появляются эти новости, я вам честно скажу. Ну, я обычно такой, школьник умер на занятиях физкультуры. Ну, все, бывает. Школьник умер на занятиях физкультуры. Ну, ладно, что там, ну, значит, сердечко слабое. Зря он там бегал. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей Денис.
Да.
Вы знаете, на самом деле, мое такое мнение, что детишки умирают просто из-за того, что они планшетом чипсывают все сейчас.
Чего?
Я же не скажу, лыжи, они спросят, что это. Этого у них нет в планшете, в игре. Поэтому, ну, вот вы правильно говорите, они сердечком слабенькие. Родителям, ну, молчит, играет свой планшет, слава богу, жрет чипсы.
Да слушай, у меня вопрос возникает. Ладно, я понял, но про чипсы, не, вот я ел чипсы в детстве, играл в компьютер, но я не умер на занятии физкультуры. Может, у нас просто какие-то странные педагоги?
Нет, у нас был компьютер, то вот у нас, если плохо себя ведем или получили тройку, да, у нас его забирали.
У меня ничего не забирали, я просто сразу скажу, поэтому я привожу свой пример.
У нас были не компьютерные классы. Мы с вами ровесники, у меня то же самое все было. Были не компьютерные классы, но мы торчали все время на футбольных коробках где-то.
Да нет, я вам говорю, я все время за компом сидел. Это вообще все детство за компом. Ну, иногда на велике. Ну, часто на велике.
Мы были на велике. А эти же дети, они же не знают, что такое велик, мне кажется.
Только... Да ладно, брось, они знают, что такое скейты, они знают, что такое ролики, они знают, что такое гироскутеры. Не-не-не, вы недооцениваете как-то. Я однобоко судите, честно вам скажу. 7373-948. Ну, что это вы прям рисуете такую картину? Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да-да-да.
Алло, Алексей?
Да.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Это Дмитрий вас беспокоит.
Благодарю
вас за эфир. Очень интересно вас слушать, даже старые записи ваши.
Да, спасибо,
Дмитрий.
В общем,
по теме хотел сказать, да. Значит, из-за чего такая смертность. У нас появились такие родители в стране, которые гоняют детей заболевшими прямо в школу. Соответственно, эти заболевшие дети попадают на уроки физкультуры, а, соответственно, организмы ослабшие, они как бы пытаются бороться с инфекцией, но их...
То есть это перфекционизм родителей?
В основном, да, я так полагаю. Ну, плюс еще...
Вы так полагаете, на основе чего? Вам так кажется, или у вас есть какие-то данные?
У меня сестра в школе учится. К ней постоянно в классе приводит постоянно человека, который, скажем так, постоянно болеет. Родители его все равно пускают на уроки. Им хоть и говорят, что, мол, не водите, пусть выздоровеет. Но все равно он потом заражает весь класс. Соответственно, я потом заражаюсь от нее. Вот и
слушайте, я вас хочу удивить вот на этот счет. Спасибо большое. У нас, значит, Катя Звягинцева. Катюша заболела. Я прихожу на работу. Она... вот это. Мне очень плохо. Там Сережа, отпусти ее домой, я говорю. Ну, в смысле, я Сергею Береговому говорю, вы не подумайте. Нет, у нас просто много Сергеев. Нет, я не вижу, что. Я говорю, Серег, да отпусти ты ее домой, говорю. Значит, Серега говорит, она как бы сама не хочет. И Катя. Ой, привет. И давай там обниматься со мной. Я говорю, иди отсюда, говорю, ты что, бацильный, ты что лезешь ко мне? Я говорю, уходи. А что-то не рад мне, Алешенька? Я говорю, нет. Я тебе не рад, я работаю на двух работах, мне болеть нельзя, отойди, пожалуйста, на 150 метров, просто закройся где-нибудь, все, исчезни. Почему ты так говоришь? Да потому что я работаю на двух работах. Ой, да ладно, подумаешь, я, вот, конечно, ну как бы, работаю, Катя, включи голову, на двух работах, мне нельзя болеть. Ты будешь меня заменять в эфире? Нет. Кто будет меня заменять? Пацаны опять? Ребята? Пацаны вообще, ребята, сами работают. Им тоже нельзя болеть? Ты что, сидишь? Уходи. Ну, я не знаю, что это я вам рассказал, но это о беспечности взрослых людей. Так что, Звягинцева, если что, скажите. Что я тут очень недоволен ей. Недоволен. Хотя какая разница, я же не могу ее не уволить, ничего. Поэтому, ну, просто недоволен. Не знаю. Я недоволен. Она мной, не знаю, доволен там или нет. Но она очень хорошая. Ну, вот, видите, только вот безответственная. Что поделать? А вот, говорят, родители так с детьми поступают. Больного ребенка. Ты уже здоровый. Иди, беги, давай, побегай, попрыгай. Да? Все, что ты? Что ты нам рассказываешь? Будешь сидеть дома, ничего не добьешься. Вы предполагаете так. Что за вторая работа, пишет? Да это, грузчиком подрабатываю. А бабель, это, грузчиком подрабатываю? Братан, да я так стал, в такси устроился. А? Да я же там по Москве нормально вообще. А? 7373-948, телефон прямого эфира. Сколько платят по больничным? Вообще не знаю, ребят, не болел ни разу не брал больничный за все годы работы своей, где бы то ни было. Как вас зовут, Оля, здравствуйте.
Здравствуйте, субзаконник Москва.
Да.
В защиту Онищенко хочу сказать, что он единственный министр, который сознательный трезвый образ жизни ведет.
Почему министр-то? Министр чего?
Этот чиновник.
А он не чиновник? Что же вы не знаете, кто он такой?
Ладно, я хочу сказать по поводу физкультуры еще.
Давайте.
Вот, я вот присоединяюсь к предыдущему слушателю, который позвонил. Действительно, во-первых, дети больные идут в школу. Во-вторых, ну вот как у нас было в детстве, там, правда, давно уже было, но уроки физкультуры два раза в неделю. Из них там, дай бог, один раз пройдет нормально, плюс там в переменках школьники все там курят. И так далее. На самих уроках тоже тяп-ляп там прохаживаются или на скамейках отсиживаются, а потом вдруг приходит время сдавать зачет, норматив какой-нибудь типа ГТО. И сразу там 3 километра, потом сразу же в этот день 100-метровку и так далее, и так далее. Ну, я просто по своему опыту и по своему классу вспоминаю, у нас на следующий день все просто мучились с какими-то неимоверными растяжениями, все заболели и так далее. То есть я считаю, что какая-то действительно издеваются над детьми.
Да? Издеваются?
Да, что бесконтрольная, скажем так, вот физическая нагрузка, да, и я думаю, что можно это побороть очень просто, да, какие-нибудь индивидуальные приборы для измерения пульса.
Ой, не знаю, я знаю индивидуальные приборы для измерения пульса. iWatch! Ну, Apple Watch они на самом деле правильно называются. Дохлая молодежь, пишет GG. GG, а может, раньше просто не вели статистики? Эрл Грей. Не знаю, какой фирмы, но Эрл Грей. Люблю Эрл Грей. Правда, классно, с бергамотом. Дочке 9 лет, бегает со мной 3 километра, катается на скейте, роликах и ходит на уличные танцы. Нужно заниматься детьми и го! И следить за собой. Вот так. Почему го вы добавили, Ярослав, я не знаю. Но вы тоже, вам не кажется, что когда девочке 9 лет, бегает со мной 3 километра, ездит на велосипеде, ходит в секции, мне кажется, что вы лишаете ребенка детства? Есть у меня тут одна знакомая, она, значит, актриса. И актриса это, а ей 18 лет актрисе, кстати. Вот, она как бы, ее мама с детства, с самого-самого раннего возраста, с самого маленького-маленького возраста таскала по всем вот этим непонятным пробам, куда угодно. Реклама, кино, сериалы, все что угодно. В итоге я спрашиваю, слушай, говорю, голубушка, говорю, я как старый вот, старый пукольщик, тебя спрашиваю. А я уже реально получаюсь старый. Ну, мне уже 29, 11 лет разница, с ума сойти. Я не заметил, как я обстрелял. Я говорю, голубушка, скажи, пожалуйста, у тебя детство-то было? Она говорит, нет. Я говорю, как маме-то? Ненавижу, говорит, ее. Мегера. Я говорю, понял, спасибо большое. Спасибо большое. Ребят, вы только не переборщите, когда вы занимаетесь со своими детьми. Вы не переборщите, хорошо? Бедная девочка бежит 3 километра за отцом с криком «Папа, дай поесть!» пишет Алексей Фрей. «Всех на бокс!» пишет Тайсон. «Очень хорошо на бокс!» Конечно. Особенно, если есть какие-то проблемы с головой, допустим. На бокс оно, это очень приятно. Правда? Раз, и все. Один хороший удар в голову, и все, и нет шейка. Что уже? А, Николай. Ну, старый пукольщик. Я же могу говорить «старый пердун», правильно? Не могу я в эфире говорить «старый пердун», я и говорю «пукольщик». На самом деле, главврача РФ можно понять, сравнить с министром. Не главврача, а главным санитарного врача тоже. Недавно проходил мимо школы, видел на улице дети где-то 3-4 класса, занимались физкультурой, все в куртках, одна девочка в футболке. Учителю все равно, пишет Харьковчанин. И если... Кличко Кумир, пишет Слата. Нет, в боксе много тактики, как в шахматах, пишет Тайсон. Да я понимаю, просто в шахматах никто вам не бьет в голову, понимаете, за то, что вы допустили ошибку в тактике. Вы просто жмете руки и расходитесь. А так бокс, да, я согласен. Это игра, это игра. А я, кстати, видел шахбокс, что ли, это называется. Ребята, значит, 3 раунда бьют друг друга в лицо, а потом еще играют в шахматы. Ибо можно победить в шахматах, но проиграть в боксе, но в итоге, в общем, ты выигрываешь. Ну, очень интересное занятие. Шахбокс, по-моему, называется. Посмотрите, это определенный вид извращения, который можно найти на просторах интернета.
В движении.
Так, значит, в движении у нас есть немножечко 30 секунд. У нас есть, ребята, сейчас я вам расскажу о движении. Давайте. Расскажу о движении. Так, пробки в Москве. 6 баллов. Москва. Даже не скажешь, да, там какой округ или что, нет, просто Москва, центр России, вот, центральная Россия, Москва, 20 миллионов жителей, стоят в шестибалльных пробках. Ну и что, и вот время наше подошло к концу. Дальше, значит, смотрите, вы же все старые, так же, как и я. Девиностальгия, что-нибудь из 90-х, вспомните, поплачьте. А я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.